Горизонты. Авторская рубрика протоиерея Андрея Спиридонова и Георгия Лодочника. Люди, явления, события. Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протоиерей Андрей Спиридонов, и мой постоянный добрый собеседник Георгий Лодочник. Продолжаем наши смысловые и словесные изыскания в области определения, установления, осмысления как раз-таки именно христианского, в области христианского миропонимания. Опираемся мы в наших разговорах, как я уже неоднократно говорил, прежде всего на библейское понимание истории, потому что понять, осмыслить, осознать, что вокруг нас происходит и с нами происходит, как христианами в наши дни, можно, опираясь только на христианское и библейское миропонимание как таковые. Сегодня поговорим опять, как это говорится, на злобу дня, и поговорим о понятии империя. Почему именно понятие империя? Ну, поводом служило недавно интервью одного из наших оппонентов, находящегося по другую сторону, можно сказать, находящегося за линией фронта, но даже и не на самой Украине, а в настоящий момент, как я понимаю, в Соединенных Штатах Америки. Вот. Но это не суть важно. Там, в общем, к России в этом интервью была высказана очень интересная претензия в том смысле, что Россия была бы она империей на самом деле, настоящая нынешняя Россия, то Украина бы дружила бы, в общем, с Россией, не воевала бы с Россией и, может быть, в какой-то степени присоединилась бы к России в ее настоящих имперских устремлениях, если бы такие устремления были по-настоящему имперскими, если бы Россия была настоящей империей, а не своего рода, видимо, с точки зрения нашего оппонента, такой псевдоимперии. Вот такой достаточно в своем роде любопытный посыл, любопытный упрек. Действительно, а современная Россия является в собственном смысле империей? И что такое вообще империя в отношении современного мира? Потому что мы это слово достаточно часто потребляем и вполне, ну, справедливо относим его к тем или иным историческим эпохам, потому что те или иные имперские образования, они были ведь, и, начиная с древнейших времен. Можно сказать, что Вавилон был в своем роде одной из первых империй. Хетты, тоже их можно назвать имперским образованием. Ассирийцы имели в определенный момент такие завоевательные устремления и такое устроение, что тоже можно Ассирию своего времени в эпоху расцвета и могущества назвать одной из древнейших империй. Персидское царство, безусловно, одна из могущественных и обширных империй своего времени. Империей можно назвать и образование, которое фактически связано с именем Александра Македонского, хотя в качестве такой имперской широко распространившейся структуры эта держава просуществовала недолго в исторических масштабах. Ну и, безусловно, Древний Рим, Первый Рим – это уже такая в нашем понимании в отношении к древнему миру, классическая империя, которая достаточно длительное время существовала. Потом, после падения Первого Рима под натиском варваров, фактически распалась, и достаточно еще долгое время, целое тысячелетие, Древний Рим прежде всего осуществлял себя уже как Восточная Римская империя, которую мы именуем Византией. Но потом появляется империя Карла Великого, в дальнейшем является на достаточно длительный срок Священная Германская, тоже Римская, по сути, империя. Ну и в более новейшие времена уже можно говорить как об одном из самых успешных тоже и обширных в истории мировой, это Российская империя. Одновременно с ней существует тоже достаточно продолжительное время Австрийская или Австро-Венгерская империя. Но, в общем, в таком классическом виде в XX веке империи, наверное, прекращают свое существование, хотя речь, допустим, может идти, и если посмотреть на историю 20-го столетия, и ранее даже, разумеется, империя несколько иного порядка, колониальная. Ну, колониальные империи, и та же Британская империя, Англия, которые, в общем, в середине 20-го столетия, после Второй мировой войны, ну, фактически в своем таком колониальном-то размахе прекращает уже существование. Но тут и далее возникает вопрос. Очевидно, что некие обширные, имеющие определенную полноту власти, мировые образования продолжают иметь место быть. Тут можно, конечно, уже различать монархический способ управления империей, потому что большинство современных монархий, имеющих место быть, как конституционные, вот, так и ряд монархий, ну, типа Арабских Эмиратов, которые, в общем-то, являются абсолютными монархиями, они, конечно, империями не являются. А в то же время, допустим, Соединенные Штаты Америки, которые имеют совершенно не монархический способ управления, а республиканский, имеют действительно имперские притязания. Ну, а современная Россия, демократическая, недемократическая, президентская, какая она, действительно, можно о ней говорить как об империи, или можно говорить в этом смысле только как неком наследии, которое имеет Россия, и это наследие исторически имперское. Притом Советский Союз являлся ли в полном смысле тоже империей, ну и в исторических масштабах он не так долго-то просуществовал на самом деле, потому что, там, скажем, 70 или сколько лет существования – это в исторических масштабах не такой длительный срок. И был ли, мы об этом отчасти говорили, вот, но можно к этой теме вернуться, потому что она является такой непростой, сложной, а являлся ли Советский Союз все-таки наследником Великой Российской империи царской? И чьим наследником в таком случае является современная Россия? Насколько применимо к ней понятие империи, имперскости, а если недостаточно и применимо, то почему?
Ну вот в этом интервью, которое Алексей Арестович дал вот Юлии Латыниной об империи, они поговорили, он дает характеристику империи, как он понимает, что это такое. И, на мой взгляд, он достаточно много говорит верного об империи. Он противопоставляет империю моноэтническому государству. Моноэтническое государство – именно то государство, которое пытались вот эти вот националисты создать в Украине. И он объясняет, что это привело, ну, в общем-то, государство к краху, подводит такие теоретические основания, что иначе и не могло быть. Он даже выстраивает такую классификацию различных государств, как бы, и противопоставляет вот национальное государство империи, а национальное государство, он говорит, это вообще миф, они были созданы фактически там в 18-19 веке для того, чтобы совершенно точно говорит, что нация заменила религию, потому что когда сакральность власти придавала вера, и от веры отказались, нужна была замена. И сакральным началом власти сделали народ, нацию, и ввели понятие нации. У понятия нации тоже очень много определений, но то, о чем говорит Арестович, чем империя отличается от национального государства, но это в первую очередь многокультурностью. То есть империя впитывает различные культуры, различные народы, различные веры, никого не отвергая. Она обеспечивает максимальные условия для развития всех этих различных народов. И, соответственно, эти народы тратят меньше усилий там, на оборону, на войны, потому что внутри империи войн не бывает. Они могут за счет своей величины просто и ресурсов, которые оказываются в распоряжении империи, вести, например, научные исследования во всех практически областях, что не может себе позволить ни одно национальное государство, развивать теоретическую науку, искусство. Кроме того, эти культуры в рамках империи обогащают друг друга, они противостоят друг другу. То есть это все совершенно, так сказать, здравые наблюдения Алексея Арестовича. Хотя под словом империи тоже, как вообще в наше время, многие термины, у них есть множество определений, есть много слов, у которых огромное количество определений, как, например, там культура, та же нация, империя.
Да, но стоит заметить, что во всех тех или иных определениях в конечном счете одним из изначально исторически значимых – это имперскость предполагает полноту власти. Полноту власти над определенными территориями, над определенными народами, власти, именно исходящей фактически от одного лица, от императора. То есть власти, по сути, самодержавной, власти, источником которой, ну, фактически внутри самой себя империя является, и император является вот этим, по сути, источником. Изначально это так рассматривалось, почему, собственно говоря, Римская империя, она, ну, внутри Римской империи император Рекс, он был еще и верховным понтификом, то есть его власть обожествлялась. То есть источником власти в конечном счете, ну, оказывались силы там божественные, боги. Сам император рассматривался как имеющий божественное достоинство, то есть обожествлялся, ему могли приноситься жертвы и так далее. В дальнейшем уже в христианскую эпоху власть имперская, императорская сакрализировалась именно как богом данная. Император стал рассматриваться уже как помазанник на царстве, то есть ему власть делегировалась уже непосредственно самим богом. И получается в таком случае, что в рамках христианской империи получалось в таком случае источником, делегирующим полноту власти императору, помазанному уже как царю самодержавному. Этим источником являлся уже сам бог. И перед ним, и в таком случае император или царь уже христианский, оказывался прежде всего ответственен.
Да, но надо сказать, что и во времена, когда Рим был республикой, он все равно продолжал оставаться империей. Вот Арестович, он, кстати, приводит еще такую классификацию, что существуют подлинные империи и мнимые империи. К мнимым империям он относит и США, и Россию, потому что подлинные империи, он считает, они имеют идеальное начало, служат идее, а мнимые империи служат выгоде, деньгам, что тоже вообще очень близко к истине. Мне очень нравится, вот Константин Малафеев написал целую книгу «Империя». И в этой книге мне очень нравится определение, что такое империя. Мне кажется, она очень плодотворна. Он назвал так: империя – это царство царств. И опираясь вот на это определение, мы можем действительно построить такую достаточно ясную, понятную и, в общем, строгую картину, что такое империя. Империя – это царство царств. Что объединяет эти царства? эти царства объединяет, это принципы еще Римской империи. Это единая оборона, это единая коммуникация, и это единое право. То есть царства объединяются, но обычно они объединяются, естественно, их объединяет наиболее сильное царство и чаще всего, так сказать, насильственным военным путем. Но некоторые входят в состав империи, так сказать, достаточно добровольно, что было, например, часто в Российской империи. Да? Империя отличается тем, что каждое царство сохраняет свою культуру, свою систему власти, оно сохраняет свою веру, как, например, иудеи. Иудейское царство в составе Римской империи, она сохраняла и свою власть, и свою веру, и свою культуру, все свои обычаи, свои границы. Но она была в составе Римской империи и должна была платить налоги в Рим. Но, опять же, любое царство, естественно, чтобы обеспечить единую оборону, единое право и коммуникации, это требует затрат и, соответственно, ну, кроме того, естественно, вот это империообразующее царство главное, конечно, оно обогащалось за счет своей периферии. Для разных империй это было в разной степени свойственно. Для римской, допустим, в большей, для российской в меньшей. Потому что Российская империя много достаточно усилий и ресурсов направляла на развитие своих вот этих вот вновь приобретаемых царств. Хотя сохраняла у них их обычаи и веру своих царей, там, эмиров, там, и кто-то там у них был. Но если бы это царство, почему они вступали в том числе в состав Российской империи? Потому что те налоги, которые они платили в центральную казну, они были намного меньше, чем те затраты, которые это царство должно было бы тратить на обеспечение своей, во-первых, безопасности, на свою оборону. Во-вторых, поскольку были единое право, единые коммуникации, возникала возможность беспошлинной торговли, связи всех частей, то есть можно было торговать, можно было легко купить необходимое и продать все, что производилось. То есть это все приводило, конечно, к расцвету всех царств, входящих в состав империи. Например, Российская империя отличалась тем, что, в общем, вне зависимости, так сказать, от крови, люди, которые служили верно трону, короне, они могли достигать самых высоких степеней в управлении даже государством, не говоря уже о культуре, о науке. Если, например, у Российской империи все-таки человек должен был быть православным, чтобы стать там каким-то чиновником высоким государственным, да, то, например, уже в культуре и науке это особенно не требовалось. То есть империя за счет этого у них получалась такая синергическое качество, оно становилось намного мощнее, чем каждое в отдельности царство, которое входило в это царство царств. И здесь действительно совершенно прав Арестович, что империя отличается от, так сказать, православной, например, от там американской либеральной или там от современной российской тем, насколько у ней вот сакральное начало. Потому что нечто должно объединять, помимо выгоды, нечто должно объединять эти царства. Нечто давать, вот как вы правильно сказали, власти какую-то сакральную основу, сакральную легитимность. Не человеческую, а высшую, божественную. И здесь, конечно, империя – это царство идеи в любом случае, включая и американскую. Это единственное наше, наверное, вообще в мире государство российское, которое было организовано фактически, так сказать, Западом, под контролем Запада, которое лишено, как бы, так сказать, идеологии на уровне конституции, на уровне вообще дизайна, так сказать, государства, запрещено иметь какую-либо собственную идеологию. Но империя, конечно, не может быть без идеологии, потому что одно из необходимых условий – это единое право. Единое право, оно же берет свое начало, право берет начало в этике, этика берет свое начало в религии. И поэтому в основании любой империи все равно лежит идея. И пока в России не будет идеи, говорить о том, что она империя, конечно, это просто смешно. идей, как мы с вами довольно долго и подробно на эту тему говорили, основных идей всего две. Это идея домостроительства божественного спасения человека через жертву Иисуса Христа и, так сказать, вход в Царствие Небесное. И это идея Вавилона, Каина, это идея воплощения тайны беззакония, это идея построения совершенного земного царства вот здесь, в падшем мире, в падшем человеческом состоянии. То есть это две идеи, они ведут свою борьбу, начиная от первых людей, родившихся на земле, от Каина и Авеля, и до сих пор. И вся история, как бы, если мы смотрим на мир глазами там материалистов, глазами диалектического материализма, как смотрит наша власть, совершенно очевидно, которая унаследовала это все, ну, все получали образование в советской школе, в советской высшей школе, то даже приняв крещение, люди мыслят в большинстве своем не по-христиански, а по-советски, по-материалистически. И если смотреть, вот, так сказать, глазами диалектического материализма на мир, то мы видим борьбу единства и борьбу противоположностей, добра и зла, спасение там, Царствия Небесного и Царствия Земного. Все это друг друга, так сказать, развивает, как бы вся система эволюционирует и постоянно поднимается на более высокий уровень. Если мы смотрим и на сегодняшнее состояние, ну, нам кажется, нормальный такой период, ну, какой-то более радикальных перемен, которые, так сказать, количество накопилось всяких противоречий, которые переходят в качество, и, собственно, ничего нового как бы не происходит. Если мы посмотрим с точки зрения христианства, то там совсем другой вид приобретает это все. То есть никакой эволюции там политической, социальной там какой-то не существует. История человечества – это история разделения добра от зла, истины от лжи. Поскольку этот мир павший, эта земля павшая, то на земле остается все темное, злое, все, так сказать, светлое. Со временем переходит в Царствие Небесное, и в конце концов земля остается во власти Антихриста, после чего наступает конец света. Так сказать, такой взгляд на историю с точки зрения Евангелия или там Откровения Иоанна Богослова, апостола. Поэтому мы видим эти две основные идеи, которые, в отличие там, так сказать, от человеческого разума, у него всегда побеждает одна или другая идея, которые ведут борьбу. У Бога все не так, в христианстве обе идеи находят свое абсолютное воплощение в земной истории. И идея спасения, и идея вот этого Вавилона, вот этой каинской цивилизации во главе с Антихристом, будет построено это царство земное, только оно будет совсем не таким, как представляется его строителем, который век за веком, уже в третье тысячелетие, системно проводит эту работу по разрушению христианских цивилизаций, христианских империй, христианской веры, христианской культуры. И, в общем-то, мы видим, что сегодня, так сказать, христианский, некогда абсолютно христианский мир, совершенный, который дал совсем новые представления о человеке, о братстве всех людей, о женщине, которая с точки зрения христианства мужчина и женщина – одна плоть, а до этого женщина считалась чем-то более низким, чем мужчина практически во всех культурах и во всех цивилизациях, который дал христианский мир невероятное развитие культуре, в том числе науке. Но путем вот этих системных усилий через ростовщичество, через ереси, через исключение науки из контекста богословия и встраивание науки в контекст магии, превращение ее в материалистическую такую науку, когда наука исключена из контекста парадигмы иерархии вечности, она встроена сейчас парадигму дурной бесконечности одномерной. Поэтому она, эта наука, доказывает, что все существует миллиарды, триллионы лет, и будет все существовать триллионы лет, но и там мы не будем на этом останавливаться. Но главное, что существуют две вот эти непримиримые идеи, которые будут обе воплощены во всей своей полноте. Поэтому даже Арестович говорит, что вот эти вот национальные государства имеют как бы своим продолжением, своим объединением, в общем-то, тоже нечто вроде империи, это Вавилон. К Вавилону он относит, так сказать, Европейский Союз, но у него там свои подходы. Но в действительности существовали в этом смысле царства царств и существует. Вот берем Соединенные Штаты Америки для начала. Там свобода вероисповеданий, пожалуйста. Там свобода культур. Они, правда, планировали отцы-основатели, которые все были масонами. То есть они провели два таких грандиозных вот эти вот строители совершенного царства, эти каббалисты, масоны. Два грандиозных вообще эксперимента. Первое – это построение на свободной земле вот такого прототипа совершенного вот этого царства, основанного на идеях Каина и Вавилона, то есть на идее строительства совершенного царства без всяких там монархов, без вот этого угнетения монархами и там, так сказать, аристократией, как им казалось, там народа, построено на принципах равенства, равенства во всем, кроме денег. Ну, естественно, кроме знания, кроме степени посвящения в эту каббалу или там в магию различную. Они его построили. В идеале они хотели сделать, чтобы разные нации там соединились, объединились, и чтобы там как бы что-то вроде плавильного котла возник новый человек, который соединил бы в себе там все нации, соединились бы, да, и возникла бы новая абсолютно культура. Но этого не произошло, ничего там не спаялось, потому что культура бывает исключительно национальна. И поскольку все национальности, которые составляют население Соединенных Штатов Америки, они не приводились ни к единой вере, ни к единой культуре. Они сохраняли, в общем-то, свою культуру, и вместо единого нового культурного человека там получилась у них как бы смесь. То есть они не так, как у нас в Советском Союзе, республики сохранились, да, там нет таких, там все штаты мультикультурные, в общем-то. Но люди сохранили, так сказать, свои связи. Испанский язык там в современной Америке там распространен чуть ли не так же, как английский. То есть каждая нация сохранила свою культуру по мере сил. Единственное, что всех объединяет, это религия денег, которую действительно развивали, вот эту идею там и равенства, и мессианскую идею.
Но деньги, получается, тоже идея своего рода.
Это не просто идея, это религия.
То есть получается, что Соединенные Штаты не являются безидейным обществом. Просто у них и идея поклонения вот этому золотому или какому-то там зеленому, не знаю, тельцу, по сути-то.
Это в чистом виде магическая, каббалистическая цивилизация, каббалистическая империя. Ведь в чем смысл вообще вот этих магий? Магия презирает только материалистов, вот из которых состоит там почти вся наша Академия наук, например. Там каббала, вот их они как бы считают, ну, на уровне еще животных. Любой человек, который во что-то верит, то есть они любого верующего считают уже нормальным человеком. При этом будь ты буддист, там, даос, не знаю, там, шаманист какой-нибудь, там даосист, христианин даже, да, там мусульманин, это уже как бы человек ставил на духовный путь развития. Единственное, что они считают, что если каждый человек в своей религии будет восходить достаточно высоко, то он поймет, что вообще все религии говорят об одном и том же, что есть высшая религия, она уже становится не религией, потому что как бы религия построена на вере, в духовное, а есть наука духовная. Это вот как раз магия, каббала, она выше. И самые, так сказать, продвинутые духовно люди во всех религиях, они потом принимаются, получают степень посвящения там в Каббалу или еще в какую-нибудь там оккультную там магическую науку, и там они уже, вот эта их вера превращается в духовное знание, и они начинают осознанно служить строительству вот этого совершенного мира, так сказать, постижению тайн духовных, с тем, чтобы получить от Бога власть над своей собственной природой, сделать себя независимыми от вот этих законов, то есть изменить свою природу, сделать ее бессмертной, бесстрастной, нетленной. То есть то, что в тайне спасения делается Господом, здесь вот эти каббалисты, маги, они должны это сделать сами. Поэтому все религии в США дозволяются не потому, как в Российской империи, потому что человек рожден свободным, и никого насильно христианином ты не сделаешь. Поэтому там один принцип был – свободы вероисповедания. В США совсем другой. Все вот эти идеи экуменизма – это все магические идеи. И сама мы уже много раз рассказывали филиокви вот это. Это все магическая ересь, магические идеи. И на этом основании, магическом, и созданы Соединенные Штаты Америки. То есть это грандиозный, в общем-то, такой эксперимент. И если англосаксонская, британская империя, она в своей колонии завоевывала грубо силой оружия и удерживала силой оружия, то уже на новом уровне американская англосаксонская империя, она в своей колонии содержит за счет технического превосходства, за счет своего управления всеми финансовыми потоками, за счет ростовщичества и за счет того, что колонии, как наша страна, например, не перерабатывают у себя те богатства, те ресурсы, которыми они владеют, а отправляют на переработку в метрополию. Метрополия перерабатывает и продает потом изделия конечные колонии. Но поскольку там много уровней передела продукции, на каждом получают там метрополия прибыль, на каждом получает ростовщик свой процент, поэтому при, так сказать, торговли миллион на миллион, прибыль метрополии там в 10 раз больше, чем прибыль колонии. То есть там еще другие. Мы обсуждали тоже эти механизмы современной колонизации. Вот это все реализовано было в Соединенных Штатах Америки. И в этом смысле это империя, но империя Вавилона и Каина, или Каина и Вавилона. Хотя американская империя создавалась без каких-то либо там... Карла I казнили в Англии, нашего царя казнили в России. Там как бы это все в этом смысле бескровно, без вот этих жертв сатане происходило. Внутри США ничего этого не было. То есть в этом смысле скорее Америка даже это Вавилон, чем Каин в чистом виде. То есть это прямо магическая цивилизация. Хотя она построена очень хитро. До вот этой магии допускаются лишь посвященные. Да, остальные отводятся роль, так сказать, статиста. Вот это такая империя Соединенные Штаты. Советский Союз тоже был, конечно, империей, но там уже чистый Каин. Если вот так вот просто посмотреть, с точки зрения, сколько жертв большевиками было принесено сатане. Гражданская война и красный террор – 15 миллионов человек. Причем это самых лучших русских людей, православных. Только 300 тысяч священников было казнено. Потом уже, так сказать, любимцем наших красных, Иосифом Сталином, 15 миллионов при коллективизации было принесено в жертву сатане. Потом, поскольку... вмешательство вот этих наших генералов, предателей, которые фактически совершили переворот, война была проиграна, и, в общем-то, она была не закончена, Первая мировая война, она продолжилась через 22 года, то в этой войне Россия потеряла еще 30 миллионов человек. Перед революцией у ней было население 180 миллионов человек. То есть, вот представьте себе, с 17 по 45 год Россия потеряла треть каждого третьего человека. То есть, это совершенно чудовищные как бы потери. И, в общем-то, в каком-то смысле это все кровавое жертвоприношение сатане. То есть, это чистый Каин. И целью как Каина было построение совершенного, так сказать, мира. То есть как Каин считал свою природу, он считал, что его падшая природа, ее такой сотворил сам Бог. И раз он его сотворил таким страстным, тленным, смертным, то он должен ему как-то помочь обустроиться в этом мире хорошо, чтобы пожить там, ну, 900 эти лет, ну, как-то хорошо, или я не знаю там детали, никто не знает их. И именно с этой целью он приносил свою жертву Богу, которую Бог отверг, но принял сатана, принял смерть его брата, праведника, как жертву себе в качестве залога такого договора о содружестве и строительстве вот этого царствия земного между Каином и сатаной. Это в чистом виде Советский Союз. Можно там говорить, у Бориса Корчевникова есть такое интересное замечание, что те люди, которые ностальгируют по СССР, они ностальгируют не по тому СССР, который был до войны, потому что там был один мрак, один террор, одна смерть, бесправие, нищета. Но по тому СССР, который был после войны, когда вот это христианское начало, ведь прошло там чуть больше 20 лет с момента революции, то есть христианское начало получило, так сказать, какой-то ренессанс возник христианский. То есть вот это целомудрие, чистота, особенно после колоссальных, так сказать, испытаний и потерь. То есть в этом Советском Союзе, послевоенном, как он замечает, было нечто чистое и нечто подлинно христианское.
Вы имеете в виду период так называемой оттепели и далее более поздние советские времена? А можно ли считать, что это прямо христианский ренессанс? Он, безусловно, культурный, безусловно, гуманистический, безусловно, великие тоже проявления русской литературы. Кинематограф очень имеет большое такое значение, нравственный акцент. Но является ли он прямо христианским все-таки?
Вот Борис Корчевников считает, что, так сказать, его истоки – это русская, подлинно русская культура, христианская, и после вот этих всех, так сказать, особенно и после смерти Сталина, то есть когда прекратилась литься кровь вот такими бесконечными реками, прекратилось бесконечное насилие, вот эти тройки, эти Беломорканалы, эти лагеря бесконечные, то как-то общество вздохнула, и вот эта русская культура дала какие-то последние такие свои всходы, которые к концу уже Советского Союза, уже там поздний Брежнев, уже Андропов, которые исчезли и растворились, так сказать, уже вот в советской жажде потребления и обогащения и неверия.
Ну да, было в плане культурном, вот к началу 80-х-то годов было ощущение такой исчерпанности уже всего и вся.
Ну и это уже и власть понимала, что все, полный тупик с этим марксизмом-ленинизмом, все, что это бред, силой кобылы, все от начала до конца. Поэтому они уже начали, собственно, вот эту перестройку готовил уже Андропов, и готовил ее, безусловно, в содружестве со спецслужбами Запада и вот с этими каббалистами, которые все время обладали значительной властью в СССР и очень многое определяли в политику СССР, хотя Сталин с ней боролся, с этим, ради своей единоличной власти, и даже получил ее лет на 10. Тем не менее, вот Советская империя, если ее можно было так назвать, в ней какие-то элементы сохранения национальной культуры было. Но ее, как бы, суть ее была не в том, чтобы сохранить там литовскую или там какую-нибудь киргизскую или таджикскую культуру, а в том, чтобы уничтожить русскую культуру. Недаром они даже слово «советский», они же не говорили, что мы, у нас русская культура. Они говорили, у нас советская культура. Именно этим они как бы подчеркивали, что она не русская. И там огромное влияние иудейское, вот в этом, как бы, на русском языке, как бы огромное влияние иудейской культуры, уже не иудейской, той подлинной, а антииудейской, уже вот этой либеральной, каббалистической культуры. Было в этой советской культуре, в ней именно задача была уничтожить окончательно русскую культуру, христианство. И вот когда, как вы говорите, вот это ощущение полного тупика настало, это как раз просто три поколения русских людей уже воспитывались в этом марксизме-ленинизме, в материализме, вот в этой идеологии каинской цивилизации материалистической. И просто уже все было понятно, что процесс необратим, по крайней мере, так сказать, чисто теоретически.
Но фактически Советский Союз сам же распался. И чем и доказал, в общем-то, нежизнеспособность собственной имперскости, что ли, или собственной советской именно имперской идеи, она оказалась в этом смысле нежизнеспособна. И что в результате мы все-таки получили в качестве современной России? Надо, у нас уже постепенно эфирное время начинает заканчиваться. Надо нам как-то все-таки определиться и подытожить вот этот самый вопрос-то важный, который я вначале сформулировал с посыла как раз-таки Арестовича. А современная Россия-то в какой степени может характеризоваться как империя? Или современная Россия – это тоже, как своего рода Советский Союз, некое имперское образование, но как империя еще не состоялась, и одна из причин этого то, что не вооружилась идеей соответствующей, христианской идеей, не сформулировала ее, не определила ее окончательно, не декларировала ее. Это является одной из причин, скажем так, некой недоимперскости все-таки России или еще какие-то причины имеют место быть?
Но мне вообще было удивительно, что Арестович относит Россию к какой-то мнимой империи. Да, это, мне кажется, смешно. Я бы хотел пару слов закончить про СССР. То есть СССР отличался от империи еще тем, что там абсолютно не было веры в терпимости. Это был такой очень жесткий радикальный эксперимент тех же самых темных магических сил, которые проводили эксперименты, проводят в США и вот в СССР. Россия современная, она даже не то, что не империя, она даже не метрополия, это колония Америки. Как она может быть империей, если она экономическая колония, идеологическая колония, культурная колония? О какой вообще империи речь? Это царство царств, у нас демократия. И мы полностью зависим. У нас фильмы американские, музыка американская, все западническое.
Но Соединенные Штаты с нами-то фактически воюют именно как со своей колонией, которая решила выйти из повиновения. Так, что ли, получается? На Украине.
Но мне кажется, что вот те же самые люди, которые управляют Соединенными Штатами Америки, Британией, как началом, так сказать, вот этой каббалистической цивилизации, Голландией, где была первая буржуазная революция, Украиной, Россией в значительной степени. Они же объясняют, им нужен мировое правительство. К мировому правительству они должны прийти через хаос. Они хаос везде внедряют через там эпидемии, через войны. Бзижинский прямо говорил, что человечеству, чтобы принять идею мирового правительства, им недостаточно экономического кризиса. Он говорил в 2009 году, нужен голод, войны, эпидемии. Чем они и занимаются. Другое дело одновременно, что важнейшим, как бы так сказать, лакмусовой бумажкой, вот насколько вообще народ, государство уже покорились вот этому злу, тьме, это гей-парады и вот эта вся свобода сексуальных извращений. Потому что это самый сильнейший инстинкт после инстинкта самосохранения. И когда человек, который понимает, что гомосексуализм, там, феминизм, и все это извращение, которое его, прямо так сказать, на генетическом уровне у него все переворачивается, у него ощущение омерзения возникает естественным путем. Он, тем не менее, из-за страха потерять работу, дом, там, карьеру, признает это и себя убеждает, что они равны, так сказать, в правах тем, кто строит семью, рожает детей, воспитывает, что это одинаково, что ты, так сказать, в венчанном браке, живешь любовью, исполняешь заветы Господа, или ты предаешься чудовищным извращениям публично, и они равны между собой, да? Для них это очень важно. Тогда, значит, это говорит о чем? Что вся структура личности человека или там целого общества структура нравственная разрушена окончательно вот этой идеологией денег. И он за денег продает все и убеждает себя, что они все правы. Для них это очень важно. В России у них это не получается. То есть в России остаются силы сопротивления и в первую очередь Русская Православная Церковь. И поскольку в России у нас в нашей власти, в наших элитах есть силы, которые защищают и церковь, и как могут хотя бы криво, косо, фальшиво защищают вот эти традиционные ценности, хотя там перечислили в основном, опять же, масонские ценности, а не христианские и не русские. Но, тем не менее, все равно хотя бы ставится блок вот этому вот абсолютному Содому и Гоморре, то они еще решают проблему с тем, чтобы сломить окончательно вот это сопротивление в России, устранить те силы в этой войне, которые сопротивляются их вот абсолютно этой тьме, и полностью подчинить Россию их власти и уничтожить Русскую Православную Церковь, которую не смогли уничтожить большевики. То есть вот это конфликт совсем не в той плоскости. Это не плоскость войны там, России как колонии с метрополией Соединенными Штатами. Мы даже видим, как Россия воюет, она, так сказать, воюет как бы настолько, насколько ей разрешают, в общем-то, воевать. Поэтому это должно чем-то закончиться, вот это такое неявное и неустойчивое двоевластие, хотя явно, что силы эти глобалистов у нас намного больше, чем тех, кто есть точки сопротивления во власти. Значит, чем-то это должно закончиться, или тем, или этим, или Россия снова возвратится, станет Россией. Но тут целая длинная история, чем русские отличаются от советских, и почему это прямо взаимоисключающие понятия. То есть Россию нельзя, конечно, назвать не то что империей, ее даже нельзя назвать суверенным государством. Это просто колония во всех отношениях, в которой есть очаги сопротивления, и есть какие-то ростки сопротивления и желание возродиться. Есть, да.
Я, наверное, не совсем все-таки с вами соглашусь в том смысле, что Россия является колонией Запада во всех отношениях. Россия все-таки умудрилась даже за последние 100 лет некую внутреннюю инаковость по отношению к западной цивилизации сохранить. Это, наверное, промыслом Божиим так, это исторической инерцией, может быть, тоже так. В этом смысле, да, Запад последние десятилетия с падением Советского Союза, он попытался сделать из России свою такую, да, сырьевую колонию, некий придаток, и во многом в плане экономическом это Западу удалось. Но Западу не удалось все-таки полное подчинение России, не удалось устроить ее окончательный полный развал, распад этого не произошло. Россия все-таки стала на протяжении же последних лет, там, или даже десятилетий, постепенно обретать свой суверенитет определенный. И здесь действительно, наверное, вопрос в перспективе это такой, что по инерции до сих пор и ныне все-таки Россия является таким, по сути-то, имперским образованием, но не в полном смысле империей, потому что Россия исторически в полном смысле была и может быть только христианской империей. Никакой другой идеи здесь уже изобрести пред Богом и по отношению к прошлому историческому и предкам невозможно. И здесь как раз вопрос упирается в то, о чем мы уже неоднократно говорили, что именно недостаток вооруженности христианской идеи и, увы, сказывается. Вот наш великий философ, убиенный священник Павел Флоренский, хоть и не прославлен как новомученик, но, по сути, тоже мученик своего времени, исповедник, он различал, будучи монархистом, понятие империи и царства. И высшее развитие империи – это царство. Высшая полнота власти – это царь, действительно, помазанник, который источником этой власти имеет самого Бога и пред Богом ответственен, и в таком случае Это, в общем, близко к теократическому уже правлению, к осуществлению власти Бога вот, на земле в земных исторических условиях.
Ну вот я бы тогда добавил, что вот то, что им не удалось, все-таки Россия сопротивляется, это, конечно, на мой взгляд, мы обязаны нашим новомученикам российским. Тем, что наша церковь сохранилась, и христианство, это дает какую-то надежду.
Ну да, не последнюю очередь промыслом Божиим, да.
Да, потому что если бы всему конец, то зачем вообще, даже зачем бы пришел Путин, который уже разваливающуюся Россию снова собрал? Он ее не смог избавить от колониальной зависимости, хотя сейчас война, в общем-то, в том числе и об этом. Но он сохранил ее цельность. И в значительной степени усилил, по крайней мере, политический и военный суверенитет. Тут надо признать.
Ну, вот в полном смысле Россия может быть империей, стать империей тогда, когда она станет царством вновь. Вот, христианским царством. И такова и должна быть цель нашего социального и общественного и в отношении к общественному и государственному и духовному развитию. Что ж, спасибо всем, кто был с нами, кто нас всецело поддерживает и кому все эти наши разговоры и размышления являются действительно интересными. И храни всех Господь.
Горизонт на радио Благовещение. Разговор вели протоиерей Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.